Сразу тогда и начнем. Ну, то есть не совсем сразу, все-таки первая лекция у нас будет вводная с вами. Потому что вот, когда мы говорим об истории или о христианских мотивах русской литературы, то, конечно, говорить об истории литературы, это, ну, пожалуй, слишком громко сказано. Все-таки история литературы продолжается филологично, филологическом факультете университета. Если это история русской литературы, например, то как минимум 3 года. То есть 6 семестров. У нас с вами, естественно, 1, поэтому говорить о систематическом курсе, пожалуй, уже сейчас не приходится. И в конце концов у нас получится некие очерки. Действительно, отдельные такие очерки по истории русской литературы. Но это, собственно, не новость, как этот курс читался всегда, когда он читался. И тут, в общем, это, конечно, с одной стороны, меры вынужденные, как бы, ну, будем говорить так, временными ограничениями, а с другой, это все-таки наиболее адекватный способ читать такой курс в аудитории, ну, скажем, подготовленной в объеме школьной программы по литературе. Все-таки не все филологи, не все этот курс изучали подробнее, а проходить новых авторов, как в школе говорили, проходить, чаще всего мимо, да? Этот проходить новых авторов у нас времени просто нет. Поэтому все-таки мы будем ориентироваться с вами на школьный курс. То есть мы будем брать уже хорошо знакомых авторов. Авторов, которые, ну, всех на слуху, будем говорить так. Кто хоть немножко помнит школьную программу, у тех эти авторы обязательно будут на слуху. Из 18 века возьмем Ломоносова и Державина. Это как бы такая классика. Хотя там есть и другие, ну, по-своему, замечательные люди, но все-таки 18 век — это век во многом в русской культуре подражательный. А в 19 веке возьмем вот ту классику, которая очень хорошо знакома каждому, по крайней мере, так по именам. Это Пушкин, это Лермонтов, это Гоголь, Достоевский, Толстой. Ну, классический набор. Я думаю, что мы с вами все-таки еще успеем поговорить и о Блоке, и о Есенине, я очень надеюсь. И, может быть, о Михаиле Булгакове, но я не уверен, что это будет так, потому что, конечно, мы не по одной лекции посвятим, например, Достоевскому или Толстому, а, наверное, 2 все-таки, я очень надеюсь. Хорошо бы, наверное, и Гоголю посвятить 2 лекции, но вот не знаю, по времени мы будем успевать или нет. Ну, там посмотрим, как. Я, по крайней мере, тогда уже постараюсь как-то компоновать так, чтобы, ну, было, ну, более или менее представить все-таки творчество каждого из этих авторов с христианской точки зрения. Причем я сразу сознательно выбираю тех, в чьем творчестве вот эта религиозная струя очень-очень заметна. То есть нет ни Тургенева, ни Чехова. Хотя, знаете, у Тургенева и у Чехова можно найти в плане вот именно этих самых христианских мотивов кое-что интересное. Но это кое-что интересное, ну, на него уже, может быть, просто нам не хватит времени. Вообще-то, ну, наверное, при желании можно быть. И кроме того, понимаете, мы сложно немножко с вами ситуация окажется, потому что в случае с Тургеневым или с Чеховым надо будет говорить о произведениях, ну, скажем так, не общеизвестных. А вот в случае с Достоевским, например, или Толстым, или Гоголем, можно будет вести речь о том, что, наверное, хотя бы раз в жизни читали все. И вот еще на этом, по этому принципу я сейчас отобрал вот тех авторов, которых он назвал. Знаете, ну, но с другой стороны, вот ситуация так складывается, что, конечно, вроде бы и времени нет, но начнем мы с вами все-таки с вводной лекции. Потому что это введение на самом деле должно охватить, ну, первые 7 веков, 6 веков существования русской книжности. 6 веков — это не так много на одну лекцию, да? Ну вот что делать, придется нам как-то вот, ну, понятно, что это, наверное, в каком-то смысле корректно, потому что говорить о художественной литературе в России можно, начиная, ну, в лучшем случае, с 17 века. Именно о художественной литературе. До 17 века, пожалуй, правильнее было бы все-таки говорить о книжности. о книжности, в которой трудно вычленить философию, богословие, собственно, наверное, художественную литературу. Относительно как-то она вычленяется, но очень относительно. А между тем, все-таки в этой самой русской книжности очень много такого, что потом скажется и на становлении русской литературы. Тем более, понимаете, русская литература всегда оставалась немножко русской книжностью. Это ее феномен. Потому что вот русская книжность — это замечательный пример синтеза, причем довольно своеобразного синтеза, философии, публицистики, историософии, иногда еще к этому прибавляется художественный элемент. Вот есть это в истории русской письменности, русской книжности. И в каком-то смысле русская литература всегда была немножко вот такой. То есть, разумеется, не все писали романы «Что делать» а-ля Чернышевский, вот такую чистую публицистику. Но с другой стороны, понимаете, ну Достоевский или Толстой, даже Гоголь, даже Пушкин, ну вот трудно их представить себе без этой вот где-то и публицистической, где-то и историосовской струи, да, где-то и философской. Тот же Достоевский, тот же Толстой, тот же... Но, пожалуй, Блок, у Есенина это гораздо меньше заметно. Но где-то немножко даже у Пушкина это есть. От этого никуда не уйти. Поэтому все-таки вот эту самую книжность обязательно нужно иметь в виду. Но о ней, наверное, мы, большинство, вот по крайней мере, из здесь присутствующих, по крайней мере, я думаю, из тех, кто не учился на филфаке, об этой истории, наверное, знают почти ничего. Может быть, что-нибудь и известно, но, наверное, слово «полку Игореве» известно, да? Это как-то у всех на слуху, и немножко, опять же, в школе это было. Ну и еще, наверное, все помнят, что был там такой Садхо из русских былин, Илья Муромец, да? Это тоже такие вещи, они общеизвестны. А на самом-то деле мы имеем огромный пласт этой самой русской книжности. К сожалению, далеко не все до нас дошло от домонгольских времен. Дай бог, процентов 5-10, может быть, дошло. До 14-15 века мало что осталось. От 16-17 века много дошло. Собственно говоря, даже те летописи, например, которые датируются и достаточно уверенно датируется 14 или 15 веком, чаще всего доходят до нас переписки более поздно. Но это связано с совершенно замечательной, удивительной, уникальной русской историей, в которой мало что сохраняется, да, вот, при смене эпохи. Смена эпохи всегда катастрофична, и, в общем, дальше уже остается работа не столько архитекторам и историкам, сколько археологам и палеографам, да, вот после очередного такого всплеска и взрыва. Поэтому, конечно, нам придется говорить очень сжато, но все-таки говорить вот об этой самой книжности. И, разумеется, тут внутри периода. Это домонгольский. Вот не знаю, как назвать период от конца, но от того момента, когда Русь перестала быть частью Золотой Орды, начинается это, пожалуй, с Куликовской битвы и кончается 1480 годом, вот этим знаменитым угорским стоянием, эти сто лет выделения из Орды. Это второй период, вот не знаю, как его назвать. Вернее, не эти 100 лет только, а вот до Ивана Грозного, начиная от 380 года до Ивана Грозного. Уж не знаю, как его назвать лучше там, да. Вот. Но он не совсем послемонгольский, потому что Иван Грозный тоже был после монголов, но понимаете, постоял второго монгольского нашествия, с другой стороны. Вот. Так, ну вот до Грозненский, что ли. И дальше период 16-17 века. Может быть, до смутного времени, пожалуй, но Иван Грозный, смутное время — это вещи какие-то почти неотделимые в каком-то смысле. И вот этот период Ивана Грозного, смуты и вот того, что было после. 16-17 века. Их три, и для каждого из трех периодов характерны свои черты, присущие русской книжности. Тут, правда, вопрос встает о генезисе этой самой книжности, откуда она взялась, когда и как появилась. Сразу же второй вопрос, а когда и как появилась письменность? Понимаете, то есть вопросов больше, чем ответов. В конце концов, письменность какая-то была даже в докирилловский период. Какие-то черты и резы там были, как говорят свидетели, жившие еще в IX веке у русов. Это свидетельство одного монаха, славянина по имени Храбр, монаха из южных славян, но не очень понятно, то ли из болгар, то ли из сербов. Вот он жил в IX веке и говорил о том, что у русов есть некие черты и резы. Кроме того, есть еще, и он это сам видел, этот инок Храбр, есть некое Евангелие и Псалтирь, как он сам говорит, русскими письменами написанные. Это где-то еще, пожалуй, период докирилловский. То есть это не та кириллица, которую мы знаем. А с другой стороны, вы понимаете, русы и славяне — это, наверное, все-таки не совсем одно и то же. Потому что кого называли русами, до сих пор остается только гадать. Единственный более или менее достоверный текст, такой нелегендарный, относящийся к IX веку, это договор между Русью и Византией, но достоверный, потому что он как-то атрибутируется более или менее достоверно. И там упоминаются отдельно разные славянские племена, они там перечисляются. После этого упоминаются отдельно варяги и отдельно русы. Как хотите это так понимать. Ни одно славянское племя ни с варягами, ни с русами себя никак в это время, очевидно, не отождествляет. Тем не менее, и варяги, и русы, как некая часть славянской, по крайней мере, восточнославянской жизни, в это время явно присутствует в Восточной Европе. И если это самое Евангелие и Псалтирь были написаны русскими письменами, то это, конечно, вовсе не значит, что это были письмена славянского происхождения. Судя по тому, что их все-таки называют Нестор, как и Храбр, чертами и резами, это, скорее всего, вариант какой-то письменности, не очень похожий на кириллицу. Если иметь в виду северное происхождение варягов и, может быть, русов, это уже история, в которую сейчас просто не хочется глубоко входить, то не исключена вероятность, что мы здесь имеем дело с каким-то вариантом той же самой рунической письменности, пришедшие из Скандинавии вместе с этими самыми скандинавами, которые на Руси появились в IX приблизительно веке. Не исключено, я не утверждаю, что это так, но это очень может быть, потому что вариантов рунической письменности было не так мало. Там известно не меньше 6 вариантов, по меньшей мере, и все они довольно хорошо были адаптированы к германской фонетике. А германская фонетика, пожалуй, ближе к славянской, чем, например, греческая. Поэтому какая-то адаптация одного из вариантов этой рунической письменности к славянскому, к каким-то славянским диалектам, очень возможна. Но с другой стороны, мы также точно и не знаем, насколько широко эта письменность была распространена среди самих славян. Все-таки это русские письмена, но не славянские. И что было записано этими письменами, тоже остается только догадываться об этом. Потому что, к сожалению, ничего на этих самых вот чертах и резах написанного до нас так и не дошло. С другой стороны, понятно, что все-таки, если говорить о... Ну, опять же, я сейчас не могу вдаваться подробно в эту историю, в историю там, славянского этногенеза и в историю, мы будем говорить так, взаимодействия славян с северными, с южными, восточными и западными соседями. Это очень интересная история, но это уже чистая история. Так вот, во всяком случае, очевидно, что на славян Восточной Европы, центральноевропейской равнины, прежде всего, огромное влияние оказывали некие скандинавские народы, проникавшие на территорию Восточной Европы с севера-запада. Легко проследить по тому, даже полулегендарным каким-то преданиям, легко проследить, как они шли с севера, через Неву, в Ладогу, где основано два города, Ладога, собственно, и Новгород, дальше на юг, завоевание Киева, которое в то время уже существует, и появляется новое государственное образование, примерно так, как появилась, ну, например, Франция двумя веками раньше. Был кельтский мир, мир населен, ну, была Галлия, римская Галлия, населенная кельтами, кельтскими племенами, чуть-чуть слегка затронутыми римской цивилизацией, на юге побольше, на севере очень мало, появляются в 8 веке, ну, в конце 7-го, в начале 8 века, около 50 лет, продолжается процесс завоевания этой территории германскими, в данном случае достоверно можно сказать, германскими племенами, и создается государство под названием Франция, которое свое имя получает от того самого германского племени франков, которое эту территорию себе подчиняет. Похоже, что нечто подобное происходит и на территории восточноевропейской равнины. И Русь, как государство, появляется тоже где-то примерно как-то вот так. Хотя здесь процесс, наверное, известен с меньшими деталями, потому что все-таки больше легенд здесь, чем надежных преданий. Но во всяком случае оказывается, что все-таки мы имеем дело с государством, которое создается завоевателями, пришельцами, не очень понятно то ли германского, то ли славянского происхождения, но очевидно не финского, это можно сказать почти стопроцентной уверенностью. И очевидно, что это государство, ну, вот по типу своему немножко напоминает то, что мы имеем во Франции или, может быть, в некоторых княжествах Северной Италии. Я имею в виду уже Италию времен раздробленности. Потому что те же германцы проникали южнее Франции и на севере Италии основали целый ряд вот таких же небольших государств, но они так и не досуществовали до нового времени. Во всяком случае, феномен довольно хорошо известен. Известен феномен родственной Болгарии, где, в общем, государственность возникает таким же образом, но там не северные, а восточные пришельцы сделали им нечто подобное тому, что сделали германские племена, или германские завоеватели, будем говорить так, на территории Галлии и, может быть, на территории восточноевропейской равнины. На территорию Болгарии, которая заселена была к 8 веку уже славянами, проникают с Волги. Проникают с Волги одно тюркское племя, в общем-то тюркская орда, во главе со своим Каганом, правителем, завоевывает эту территорию, образуется Болгария. Но понимаете, важно даже не это, не то, что это было возможно тогда, а то, что если говорить, например, о Болгарии, то уже, пожалуй, второе или третье поколение пришельцев, если и вспоминало о том, что они тюрки, то только на уровне титула своего правителя, который с 10 века, кажется, стал называться царем, если я не ошибаюсь, а до этого традиционно назывался Каганом. Но это все, что осталось. Все, что осталось от тюркского элемента. То же самое, похоже, происходит и на славянской почве. И если какими бы они ни были, легендарными или полулегендарными личностями, но все-таки имена у первых князей явно германские. Рюрик, Олег, Ольга, германские имена. То дальше идут уже имена чисто славянские. Сын Ольги уже Святослав. Уже вот явно это вот слияние, оно происходит. И правда, по духу и по типу Святослав это типичнейший викинг. Государственному делу или государственному управлению практически не способны, но он, в общем-то, и погиб как викинг в бою. Всю жизнь провел на войне, это было его любимое занятие, просто война ради войны во многом. Так что он действительно еще по характеру вот типичный викинг, но по имени и по языку он, наверное, уже сменил. Так вот, что с собой могли принести эти завоеватели? Ну, наверное, прежде всего те же самые саги, которые мы знаем по Северной Европе. Я не случайно вспомнил и Илью Муромца, и Садко «Богатого гостя», потому что на самом-то деле все это очень напоминает скандинавскую сагу. Не исключено, что происхождение здесь примерно такое же. Понятно, что, конечно, ничего христианского, кроме наносного такого позднейшего колорита, в этих сагах, скорее всего, не было. В общем-то, за этим колоритом все время проглядывает что-то такое вот язычески воинственное, то, что мы найдем и в соответствующих германских, древнегерманских или древнеанглийских, там, древнешведских, древнескандинавских, будем говорить шире, преданиях, сказаниях. Вот в этой самой поэзии скальдов, которая, может быть, повлияла даже на самого полководца. По крайней мере, такие предположения есть. Но с другой стороны, понимаете, в истории Руси было и такое явление, как массовое обращение во времена князя Владимира. Но я, конечно, не хочу сказать, что Русь тогда сразу же стала христианской, разумеется, нет. Она, в общем, христианской, увы, так никогда и не стала. Но обращения были очень многочисленными тогда. И, по крайней мере, в городах в это время, в X, в XI веке, существовали довольно многочисленные христианские общины. Настолько многочисленные, что очень скоро на месте нескольких небольших приходов, которые существовали со времен Ольги в Киеве и, может быть, в Новгороде, но это не так очевидно, потому что Новгород — это все-таки центр традиционной языческой культуры, вот занесенной как раз этими пришельцами с севера. Вот. Но, во всяком случае, на месте вот этих вот нескольких приходов возникает целая киевская метрополия большая. Разумеется, в юрисдикции Константинопольского патриарха она оказывается, это как бы так исторически сложилось. Но вот сам факт какого-то такого взрывного появления этой киевской метрополии говорит о многом. С другой стороны, понятно, что основная масса населения, особенно сельского, наверное, оставалась в это время языческой. Во всяком случае, первые церкви деревенские сравнительно поздно появляются, 12-13 век, не 10-й, не 11-й, значит, первые века истории, христианской истории Руси, Киевской Руси, существовала, но известная веротерпимость, что было, кстати, крайне необычно уже в то время для Европы, для Византии. И существовала вот такая своеобразная ситуация, когда в городах было довольно много христиан, а вот деревня оставалась в массе своей языческой. И тут можно много говорить об этом феномене, наверное. Можно думать о том, как и почему так случилось. Но факт тот, что это время оказалось очень плодотворным как раз в плане творчества. Наверное, потому что это было единственное время в истории в русской истории, когда церковь была действительно свободна. И когда государство практически не вмешивалось в церковные дела. Или вмешивалось очень мало. Но, видимо, в основном потому, что государства в нашем понимании тогда еще не было. А то бы, наверное, вмешалось. Дело в том, что Русь представляла собой, в общем-то, скорее даже не федерацию, а конфедерацию отдельных княжеств. И, ну, в общем, вот того госаппарата, который мог бы во что-то вмешиваться, в этих княжествах просто не существовало. И поэтому церковь жила, в общем, свободно. Даже, наверное, гораздо свободнее, чем в Византии тогда, потому что там как раз влияние правительства на церковные дела византийского правительства, константинопольского правительства было уже довольно сильным. И вот, наверное, именно поэтому, даже несмотря на монгольское нашествие от 10 и 11 века, у нас находятся по-своему совершенно замечательные образцы книжной культуры, именно христианские. Но это, во-первых, жития. Жития, надо сказать, очень своеобразные. Это их потом уже, в 16-17 веке, стали выглаживать. Вот те жития, которые мы считаем, такие выглаженные жития, это скорее продукты 16 или 17-го даже. Но мы-то считаем даже не от 16-го, а 17 века традиционные наши чтения житийные. Они к 17 веку восходят. Но уже жития 16 века выглядят довольно, ну, довольно выглаженными. Настолько, что исследователи, агеографы, вернее, агеологи, исследователи вот этой житийной литературы порой просто терялись, когда начинали заниматься русской агеографией, потому что, ну, совершенно невозможно было заметить вот какие-то такие особенности, которые действительно особенно ценны для исследователей. Все жития на одно лицо, вот они как-то все явно написаны по одному и тому же канону, настолько, что, в общем, с научной точки зрения тоже неинтересно, вот, с точки зрения историка. А вот жития Бориса и Глеба в этом плане, если иметь в виду именно их изначальную редакцию, которая, к сожалению, все-таки не полностью до нас дошла, отличаются в выгодном отношении от позднейших житий, потому что они действительно оригинальны. С другой стороны, это, конечно, такое произведение, как «Повесть временных лет», которое почему-то упорно называют летописью. Конечно, это изначально никакое не летопись. То есть потом к ней уже добавлена была чистая, был добавлен чисто летописный свод, иногда просто хроника такая. Но это уже потом, это уже после кончины Нестора, с именем которого эта повесть связана. А Нестор-то создавал, скорее, пожалуй, историософское произведение некое, чем летопись. Оно так и называлось, «Повесть временных лет». Да. Но вот у Нестора была цель вполне конкретная. Ему надо было осмыслить место Руси, славянского мира, в контексте общей истории, особенно христианской истории. Что, в общем-то, он и делает. Разумеется, исторического материала там много, но главное — это все-таки осмысление. Ну, плюс к этому, к повести временных лет и к агеографии, мы еще имеем от домонгольского периода, мы будем говорить так, христианскую публицистику. Речь идет прежде всего о словах. Таких, например, как «Слово о законе и благодати», всем довольно хорошо уже известное, потому что оно у всех на слуху, и гимнографию я имею в виду. От 12 века до нас дошло несколько по-своему совершенно замечательных гимнов, принадлежащих Кириллу епископу Туровскому. Они очень напоминают в чем-то гимны Симеона Нового Богослова. Симеон Новый Богослов жил двумя веками раньше, и похоже, что его творчество оказало на Кирилла Туровского довольно значительное влияние. Правда, дошло, но очень немного дошло до нас, вот, Кирилла Туровского, но уже даже то, что дошло, говорит о том, насколько много было дано этому человеку именно как генографу. Наверное, здесь слова по-своему особенно интересны, потому что гимнография все-таки это жанр очень специфический. Об этом можно было бы говорить особо, если бы этих гимнов было чуть больше, оставшихся от Кирилла Туровского, дошедших до нас. Но осталось-то, конечно, больше, чем дошло, наверное, но вот дошло слишком мало, чтобы делать какие-то широкие обобщения. Кроме вот этого явного влияния Семёна Нового Богослова. Вот слова некоторые до нас дошли. От Климента Смоленского, или Смолятич, как его еще называют иногда в филологических трудах. И вот от Илариона Киевского. Вообще говоря, все слова, как правило, принадлежат церковным проповедникам, как правило. Может быть, были и другие слова, произнесенные не епископами, но до нас они не дошли. Очевидно, что вообще традиция слов, такого жанра, как слово, развивается внутри церкви. Впрочем, и традиция такого жанра, как повесть, тоже. Тут, пожалуй, самое замечательное то, что если гимнография – это жанр более или менее знакомый, более или менее традиционный для христианского мира и для церкви, то вот слово и повесть – это специфически русское, пожалуй, явление. В том виде, в котором мы эти жанры находим уже в киевский период. То есть фактически в том виде, в котором они рождаются, они уже представляли собой некое такое своеобразие, которое в чем-то, ну, может быть, надо все-таки характерным считать для русской литературы вообще. Понимаете, любое слово — это и, ну, поэма, не поэма, это вот, нет, это сейчас бы мы сказали, это эссе. Это настоящее художественное произведение. С другой стороны, в нем много вот каких-то таких моментов, ну, богословских, историословских, философских, как хотите это назовите. И оно обязательно, ну, вот, публицистично в хорошем смысле этого слова. Прежде всего, наверное, потому что все-таки любое такое слово действительно было изначально словом, то есть оно было обращено к конкретной аудитории. И оно должно было как-то вот отвечать на злободневные вопросы. Но опять же, злободневные вопросы тоже бывают разные. В общем, злободневным, например, был тот же самый вопрос о том, что же такое вот этот, как осмыслить вот этот факт массового обращения, который имел место во времена Владимира и чуть позже. В конце концов, слово о законе и благодати посвящено ведь именно этой теме. Это попытка осмыслить факт массового обращения, фактически. Ну, скорее всего, все-таки Иларион Киевский. Как-то оснований сомневаться в авторстве сейчас вроде бы особых нет. Но вот замечательно то, что здесь уже в этом слове прослеживается нечто очень интересное, очень русская, и в каком-то смысле я бы, пожалуй, решился сказать очень славянофильская. Парадоксно это так. Ну, то есть понятно, что ни о каком славянофильстве в это время речи идти еще не могло. Но вот есть нечто такое, есть некое очень специфическое восприятие самого этого факта обращения и тех выводов, которые Иларион Киевский из этого факта обращения делает. Вспомните, кто читал это слово, там противопоставляются, но это традиционное гомилетике, в экзегетике, противопоставляются там Ветхий и Новый Завет. Ветхий Завет как завет закона, Новый Завет как завет благодати. Это нормально, это естественно, это то, о чем говорили многие отцы церкви. И тут же следующий шаг сравнивается два народа. Еврейский народ, народ Ветхого Завета, ну и догадайтесь, кто народ Нового Завета, да? Даже не читая Илариона Киевского. Прямо об этом не говорится, но где-то немножко это звучит. Есть новый народ, родился новый народ, конечно. Это уже звучит. Вот со всеми, ну скажем так, плюсами и минусами такого подхода. Конечно, церковь это тоже новый народ, но вот но все-таки особое место Руси в этом процессе, оно уже явно начинает прослеживаться здесь. Мы еще вернемся к этому славянофильству, когда у нас речь пойдет, например, о Гоголе или, например, о Достоевском. Важно понять, что это не что-то совсем новое, что это нечто такое, что в сознании христианском, в сознании церковном на Руси сидело очень и очень давно и проявлялось еще в домонгольский период. С чем это связано? Может быть, действительно, с тем, что Россия страна молодая по сравнению с Византией, там, с Римом, и, в общем, современная скорее Западная Европа, чем той же Византии или той же Италии, но в Западной Европе, кроме Италии, разумеется, кроме Рима. Может быть, с этим здесь связаны какие-то, какое-то желание особо подчеркнуть роль этого молодого, входящего в церковь народа. Может быть, еще с чем-то трудно сказать, если бы что-нибудь еще от Илариона Киевского до нас дошло, то, наверное, было бы понятнее, почему появилось это слово. Но факт тот, что оно появилось. По-видимому, этот момент осмысления исторической судьбы молодого народа звучит и в повести временных лет. Еще один замечательный жанр – повесть. Но не в нашем смысле, конечно. Если слово – это скорее обращение, то повесть – это скорее размышление вслух. Опять же, здесь нельзя определить однозначно жанра вот, в нашем позднейшем смысле. Даже нельзя определить жанр в самом широком смысле. Это и литература, потому что повесть временных лет, вот имея в виду ее ядро, созданное самим Нестором, это очевидное художественное произведение тоже. Но это также и философское размышление, в данном случае историософское. И где-то все-таки это немножко и публицистика. Опять то же самое, что и в случае со словом. Единственное, наверное, различие между этими двумя жанрами, то, что слово действительно гораздо больше обращено к слушателям. Слово это все-таки всегда обращение. Повесть это... Ну вот действительно, наверное, все-таки размышления скорее. Неторопливое, спокойное, но в общем тоже всегда актуальное. Вот когда смотришь на эти жанры, то понимаешь, почему в России так популярна была всегда публицистика, и почему она имела такое совершенно особенное влияние на умы русской интеллигенции в частности. Если хотите, и слово, и повесть это публицистические, но вот в традиционно русском смысле этого слова публицистические жанры, когда уже непонятно, когда все становится публицистикой, с одной стороны, там и научные исследования. Знаете, это ведь уникальное явление, когда научные исследования печатаются в толстых журналах, это только в России было. Потому что они никогда не были вот, чисто научными, особенно когда речь шла об истории, там, о философии. Еще о чем-то. Но даже о естественных науках, когда речь шла, понимаете, вот перевод философов-материалистов или просто естествоиспытателей-материалистов, Это была революционная публицистическая акция. То есть то, что в любой другой стране было бы ну, просто частью нормальной научной жизни, в России было вот где-то всегда событием каким-то общественным. И вот когда смотришь на эти древние жанры, ты начинаешь понимать, насколько это действительно укоренено в русской книжности. Хорошо это или плохо? Ну, трудно оценить. Наверное, с одной стороны, хорошо, потому что всегда, вот всегда тот, кто пишет, помнит о том, насколько это, насколько, ну вот, помнит о некоторой актуальности своей работы, будем говорить так. Кабинетному ученому в России как-то всегда было ну, немножко не место, да, вот, до сих пор, наверное, не место. Это, в общем-то, по-моему, так и не ушло из характера русской словесности до сих пор. Писатель всегда трибун, поэт всегда пророк, понимаете, вот это... Ученый всегда, ну как, ну посвятитель, по меньшей мере. Это характерно русское явление. Если писатель не пророк, если писатель не публицист, если писатель никого ни к чему не зовет, а просто создает хорошее художественное произведение, ну это не так интересно. И это уже есть уже в книжке интерес. Уже вот это домогательское Руси. Дальше было монгольское нашествие, как известно. Обычно говорят, что монголы поработили Русь, называют этот период монголо-татарским игом. Вот что сказать по этому поводу, я, честно говоря, не знаю. Такая сложная ситуация исторически была тогда. Потому что, с одной стороны, понятно, что никто Русь в строгом смысле этого слова не поработил. Вот это не парадоксально. Да, конечно, Русь тогда потерпела поражение в войне с Ордой. Как сторона, потерпевшая поражение, она должна была признать над собой власть победителя. Вы понимаете, вообще-то Орда была государством многонациональным. И многоконфессиональным, пожалуй. Как минимум три религии там взаимодействовали. Ислам, христианство и ну, тангрианство, такая местная религия, собственно, вот монгольского какого-то, монгольского, но языческого происхождения. Сейчас как явно, то там добуддийское какое-то вот. Так, то вот, древнее язычество. Ну а уж сколько наций жило на территории Золотой Орды, но можно посчитать хотя бы большие этносы. Монголы, тюрки, славяне, греки частично. Ну, финно-угры, разумеется, тоже. Я сейчас говорю только о больших, ну, даже не об отдельных народах, а именно вот таких больших этносах. Сказать, что Русь была обделена каким-то образом в Орде, не было политической независимости. Единственное, ряд чего не было реально. Всякий князь избранный на Руси должен был ехать за ярлыком к хану в Орду. С другой стороны, похоже, что эта вся зависимость на самом-то деле и ограничивалась. В остальном, разумеется, монголы никогда не пытались колонизировать Россию. Это было совершенно невероятное, нереальное. В общем, была совершенно чуждая им земля, совершенно чуждый народ, и совершенно чуждое все. И природа, и климат, и вообще все, что только можно. Политические дела, в каком-то смысле можно было бы сказать, Орда не вмешивалась во внутреннюю политическую жизнь Руси. Князь избирался так же, как он избирался. Правда, здесь другая беда. Здесь беда заключалась в том, что, вообще говоря, русские князья очень быстро научились играть в ордынскую политику. особенно когда орда ослабела, а это происходит, произошло так, так же быстро, как это происходит всегда в таких суперимпериях, князья начали играть в ордынскую политику. Были князья, которые становились ханами ордынских, ну скажем так, других областей Золотой Орды. Брали город, они обычно его тут же разрушали. Но это, в общем-то, не из вредности, а скорее из варварства. Можно было бы так сказать. Им ни к чему были города. Им самим. Самим монголам. При их образе жизни кочевом. Город был скорее, или там деревня, вообще вот какая-то обработанная земля, это скорее помеха. Монголам было нужно скорее дикое поле. Кстати, именно поэтому они никогда не пытались колонизовать Русь. Степей, особенно в центральной России, как известно, но тогда не было. Сейчас они уже появляются, некие пустоши, но тогда практически не было. Это была исключительно лесистая территория. Но в это время, однако, все-таки вот именно из-за такого разгрома хозяйственного в связи с войной, наблюдается некий упадок книжности. Хотя надо сразу сказать, что в принципе даже от этого времени кое-что дошло. Например, получение Серапиона епископа Владимирского. Тогда митрополичья кафедра уже была во Владимире, а не в Киеве. Собственно, с 12 века уже. Надо сказать, что церковь на Руси жила своей жизнью, в которые монголы, как правило, не вмешивались. Ну, правда, если не считать вмешательством, полное освобождение от всех налогов, которые должны были платиться в Орду. Эти налоги платились всеми корпорациями, какие существовали в городах, более или менее возрождающихся в это время, кроме вот церкви. Церковь от налога была освобождена монголами. В этом плане монголы сделали то, что, пожалуй, ничего не сделал еще ни один русский правитель. По крайней мере, в послемонгольский период. Но новый подъем — это все-таки 14-15 век. Условно говоря, время послемонгольское. Очень условно, потому что, поймите правильно, ну, понимаете, говорить о национально-освободительной борьбе применительно к тому, что происходит в это время, но можно с очень большой натяжкой. Скорее можно говорить о том, что Орда наконец-то распалась на отдельные улусы, одним из которых, собственно говоря, и была Русь. И в этой междоусобице, ордынской междоусобице, Русь, конечно, принимала посильное участие. Собственно говоря, даже самая Куликовская битва — это не столько, пожалуй, ну, акт национального восстания, сколько, ну, вообще говоря, еще одна схватка в этой борьбе. Через два года в Москву благополучно вошел Тохтамыш, но Тохтамыш — это все-таки не тот, с кем пришлось вести борьбу в схватке вот этой на Куликово поле. Ну, это действительно отдельная история, если сейчас о ней говорить, то это на одну версию. Важно только то, что в 14-15 веке Русь действительно переживает новый подъем. В это время возникает такой замечательный феномен, как движение русского монашества, северного русского монашества. Но это, конечно, прежде всего Сергий Радонежский, как зачинатель такого движения. Вот все те северные монастыри, которые появляются в 14-15 веке, в общем, наверное, можно сказать, что все это плоды трудов Сергия Радонежского. Православие не знает традиции создания орденов монашеских, подобных западных. Если бы такая традиция была, то, наверное, все те монастыри, которые, или большая часть из тех монастырей, которые мы знаем по русской, ну, карте русской культуры, конечно, 14-15 веку, вот все они или большая их часть, наверное, составили бы орден Святого Сергия. Потому что прямо или косвенно, но большая их часть была так или иначе связана либо с общиной Святого Сергия в собственном смысле, с его монастырем, либо с кем-то, ну, с кем-то будем говорить так, из духовных детей Сергия Радонежского. Или из духовных детей его духовных детей, будем говорить так. Надо сказать, что в это самое время фактически на Руси создается новое государство. Ну, во-первых, начинается колонизация той территории, которая в XII веке была славянами заселена очень слабо. Это вот территория, собственно, таких земель, как Московская, Тверская, Калужская, Рязанская. Это ведь все сравнительно новые города, но Рязань была старая Рязань, в которой ничего не осталось, и новую построили фактически. Так и назвали ее Новой Рязанью, она построена несколько в стороне от того старого города, от которого ничего не осталось после монгольского разгрома. Так вот эти земли, Московская, Тверская, Калужская, Рязанская, это земли колонизованные. Собственно говоря, можно сказать, что вся восточноевропейская равнина в некотором смысле колонизована. От финно-угорского населения осталось очень немного коренного на этой территории. Ну, собственно, мы видим эти остатки сейчас, вот на севере центрального района России, северная, ну, вот Новгородская, Псковская нынешняя области, Карелия нынешняя, там, где живут еще эти вот потомки того населения финно-угорского, которое когда-то заселяло практически все восточноевропейскую равнину. Но вот на этой территории, на территории Москвы, в частности, и других сопредельных земель, тогда финское население было преобладающим. Тогда, ну, в период монгольского нашествия. А к 15 веку его остается в процентном отношении примерно столько же, сколько финно-угров на территории Владимирского княжества или Новгородской земли. То есть происходит быстрая, бурная колонизация центральной России. Соответственно, как это чаще всего и бывает у колонистов, обостряется религиозное чувство. У колонистов оно чаще всего бывает острее, чем у тех, кто остается в метрополии. Ну, всего целого ряда причин, и я сейчас просто не хочу подробно об этом говорить. Но во многом с этим связана была и возможность вот такого монашеского движения. Ведь люди, которые тогда шли в монастыри, это был прежде всего средний класс, то есть горожане, мещане. Ну и отчасти, наверное, все-таки крупная аристократия. Сергий Радонежский был, как известно, аристократического происхождения, но, в общем, это было, конечно, не самая родовитая русская аристократия, русское боярство, но, в общем, он был боярский, вот, боярской фамилии Сергий Радонежский, это известно. Так вот, понятно, что это движение во многом подпитывалось, по-видимому, вот той городской жизнью, в том числе церковной, которая и в XIV-XV веке, очевидно, в России существовала и, скорее всего, была довольно активной. Здесь появляется, с одной стороны, новая агеография, новые жития в монашеской среде, а в городской среде продолжает свое развитие жанр повести. И эта повесть становится ярко выраженной патриотической повестью. И это уже московский патриотизм, скорее, чем киевский. Но киевского патриотизма как такового, в общем, в Киевской Руси, если не считать вот таких историосовских построений, пожалуй, незаметно. А вот осмысление того, что происходило во время этого противостояния с Ордой, вот это было. Именно в это время начинает складываться представление об этом противостоянии как о национально-освободительном движении, выражаясь современным языком. Вряд ли раньше 15 века. Если еще вспомнить, что это период складывания единого государства на этой территории, то многое, наверное, станет понятно. И целый ряд повестей вот об этой борьбе с монголами, которые появляются в это время, наверное, самое замечательное тому свидетельство. Но с другой стороны, 14 и 15 век — это еще и бурный рост образованности. Это начало очень важного движения в монашеской среде, связанного с именем Невысоцкого. Движение скитского, движение такого, где в центре был, пожалуй, не столько устав и общежитие, сколько духовное делание, чтение писания и осмысленная, глубоко осмысливаемая литургическая жизнь. Это характерные черты того устава, который разработал Невысоцкий. В это время на Руси было немало образованных людей. Но это была образованность, скорее обращенная к греческому миру, к Византии, все же больше, чем к Западу, хотя были люди, которые говорили, видимо, по-французски и по-немецки, особенно в Новгороде, в торговом Новгороде. В общем, понятно. Но Новгород всегда как-то больше ориентировался все-таки на ганзейскую торговлю. И это, в общем, понятно. Правда, в ганзейский союз Новгород не вошел, все-таки был союз германских городов. Но вот какие-то особые отношения с этим союзом в Новгороде явно были. Так вот, в 14-15 веке, вообще говоря, существовали все предпосылки к бурному последующему развитию русской книги. Вот, но тут произошли некие события, которые это развитие не то чтобы совсем прервали, но направили его вот как-то совершенно не так, как можно было бы ожидать. Но я имею в виду, конечно, прежде всего Ивана Грозного. Но даже не только это, а то, что предшествовало правлению Ивана Грозного. Вот тут внутрицерковный спор, уже не дискуссия, а, пожалуй, спор, перешедший в конфликт и закончившийся собором 1503 года, который принял решение о том, что церковь должна идти дальше путем такого тесного сотрудничества с государством, тот самый Асиклянский путь, и попытаться осуществить некую, если хотите, социальную утопию. Или социально-религиозную утопию, вот ту, которая получила название Третьего Рима в русской истории. Это, конечно, была самая настоящая типичная утопия. Здесь явно были налицо какие-то филиастические мотивы. Учение там о тысячелетнем царстве, которое на земле может быть установлено. Собственно говоря, когда речь шла о том, что Москва стала теперь это значит после падения Константинополя в 1453 году, Третьим Римом, то Третьим Римом она все-таки стала не просто как бы исторически, не просто в силу сложившейся ситуации, вот как действительно единственное государство, православное, так условно говоря, государство, хотя, конечно, язычество было еще немало тогда в Московской Руси. Третьим Римом Москва стала с приставкой как бы с дополнением о четвертом, которому не бывать. Вот само это дополнение, оно как-то говорит о том, что речь шла все-таки не просто об
истории.
Здесь к истории где-то немножко добавилась уже и метаистория, и нечто такое апокалиптическое.
Что предполагалось, с одной стороны, что это третий Рим, который будет уже стоять до конца времен,
во-первых. Ну и отсюда следующий вывод, так только этот третий Рим рухнет, так и конец света.
Да. Логическое, вот то, что за этим должно было последовать, логические выводы из таких посылок.
Понятно, что в каком-то смысле, даже, наверное, прежде всего это возникло из-за вот такого ярко выраженного преобладания иосифлянской линии, особенно на соборе 1503 года.
Замечательно то, что ведь сама идея помазания на царство возникает вот именно в это самое время.
Князь был просто князем.
И с точки зрения христианской церковь на это смотрела достаточно просто. Но вот
есть такое земное служение, как быть князем.
В чем-то почетное, в чем-то не очень, потому что есть более почетные.
Но, во всяком случае, вот так. А вот царь — это уже фигура сакральная. И она замыслилась как фигура сакральная. В каком-то смысле это должен был быть такой, ну, если уж называть вещи своими именами, некий такой вот, ну, кто-то вроде мессии, такого земного мессии, который создаст это самое, вот этот самый третий Рим. Ну вот, понимаете, злая насмешка судьбы, можно было бы так сказать, или уж, так сказать, хороший урок, который Господь попускает тем, кто хочет экспериментировать, но первым помазанником был Иван Грозный.
Какое вот совпадение приятное.
В общем, да, но ведь там-то как раз все было довольно однозначно. Насчет помазания.
Дать царя.
Получили царя, ну вот на свою голову, да? Называется, за что боролись, на то и напоролись. Да, здесь история один к одному повторяется. Вот захотели — получили. Но если я сейчас просто уже не буду вдаваться в эти подробности исторические, но важно то, что это, конечно, начинает оказывать огромное воздействие на формирование дальнейшей русской книжности. С одной стороны, 16 век. Это Максим Грек. Это Артемий Троицкий. То есть люди, которые в своих писаниях продолжали традицию, ну, пожалуй, Милосердского, наверное, если говорить об Артемии Троицком. С другой стороны, это начало политической публицистики, это Андрей Курский, первый русский невозвращенец, который отказался вернуться в Россию, не желая иметь дело с Иваном Грозным. С другой стороны, это первая, но, будем говорить так, высочайшая полемика, из которой вырастает, как бы сказать, идеологический отдел, если хотите. Замечательное явление — полемика Курбского с Иваном Грозным. С одной стороны, такой большевик на троне. Ивана Грозного с Андреем Курбским. Да. С одной стороны, такой большевик на троне, который никого и ничего не щадит и по колено в крови стоит, в общем-то, который Руси, пожалуй, вреда больше нанес, чем все монголы вместе взятые. Монголы Новгород так и не взяли, зато Иван Грозный взял, разгромил его до основания, буквально там на три четверти населения после этого разгрома. Это такой профессор, это один из примеров. А с другой стороны, такой вот диссидент-невозвращенец, который из-за границы посылает свои послания, такая вот полемика. Понимаете, ну вот это такой литературно-публицистический архетип, я думаю, очень узнаваемый, да? Правда, не все решали в русской истории далеко проявить или полемизировать лично. Обычно за них это делали другие. Но вот Екатерина II. Это себе позволяло Петр I, себе это позволяло Иван Грозный. То есть не позволяли, а скорее решались на это. Дальше, конец 16-го, 17 век, смута, последствия смуты. Это уже, пожалуй, литература в собственном смысле. Вообще 17 век — это настоящий литературный взрыв. Здесь, с одной стороны, появляется русская сатира. Что, вообще говоря, вполне объяснимо. Учитывая все, что было в 16-17 веке. Но это, конечно, скорее наверное, все-таки даже не сатира, а как бы сказать лучше. Это все-таки сатира на Руси больше, чем сатира, вы что, это же тогда всегда была, да? Нет, я имею в виду не степень. Я имею в виду значимость, что ли. Это все-таки вот сатира, ну, в обществе более или менее нормальном. Это, ну, нормальный жанр писательского труда, творчества. А при Иване Грозном, как вы понимаете, при преподобном правителе, любое сатирическое произведение — это уже, ну, вот, акт гражданского мужества, как минимум, да? И вот заметьте, что в русской сатире это очень сохраняется. Задумка. Так вот, русская сатира — это, пожалуй, отличительная черта 17 века. Но 17 век — это не только сатира, конечно. 17 век — это еще и начало русского романа, там же переводного, и начало русского театра. Все это так или иначе связано с именем Алексея Михайловича. Это вообще по-своему был человек замечательный и очень малооцененный, ну, недооцененный, я бы сказал. Потому что мы знаем Петра как великого реформатора. Самое интересное, что все то, что заканчивал Петр, будем говорить так, хотя он, конечно, далеко не закончил, а скорее напортачил, если называть вещи своими именами. И все это начиналось еще при Алексее Михайловиче. Военная реформа, первые корабли, там, военные в частности, административная реформа. Законодательство, которое появляется во времена Алексея Михайловича, существует не до Петра, а до Екатерины. То есть фактически мы имеем дело вот с чем-то таким, что потом, наверное, тоже могло бы дать некие плоды. И очень, наверное, ну, значимые плоды. Но тут была еще одна беда случилась. Это раскол в церкви. Понимаете, вот только-только более или менее как-то стал народ приходить в себя, ну, относительно, конечно, по крайней мере, опричнина уже не стало, с одной стороны, и смута кончилась с другой. Ну вот тут вот новая беда. И эта беда чем-то оказалась, наверное, серьезнее, чем может быть даже сама опричнина. Потому что здесь, вот понимаете, Иван Грозный, все-таки при Иване Грозном был митрополит Филипп. Это было очень важно. голос церкви звучал, хотя никто из иерархов не решился своего предстоятеля поддержать, когда вот наступил тот самый критический момент. Это тоже, конечно, факт печальный. Но голос церкви, тем не менее, звучал. И дело тут не только в митрополите Филиппе. Он звучал и того же Максима Грека, он звучал и того же Артемия Троицкого, понимаете, это все было. А вот 17 век, это как раз время, когда церковь стала уже таким национальным институтом, и совершенно несомненно национальным. В 17 веке как раз произошло вот то самое страшное, что могло произойти. Это была уже не такая внешняя смута, а смута внутренняя. Конечно, тут были на то свои причины, и в конце концов они коренятся опять-таки в том же иосифлянском пути, на который церковь стала в начале 16 века нашего. Но это я сейчас просто не хочу, уже у нас времени нет на подробности этой истории. Но только скажу, что 17 век, особенно время раскола, это прежде всего полемика. Опять полемика. С другой стороны, это, понимаете, это и первый русский театр, и первый русский роман. Парадокс. Но театр был только придворным тогда. Литература, ну не то чтобы была придворной, но понимаете, в 17 веке на Руси, увы, резко упала грамотность. Тоже такая беда произошла. Ну вот, после смуты, там, после всего. В киевский период, наверное, городское население, то есть ситуация на Руси была такая же примерно, как в Византии. То есть население городское было в основном грамотным. Население сельское в основном неграмотным. Это нормальное состояние, наверное, и для Европы, и для Византии. Еще в 14-15 веке грамотных было достаточно много среди горожан. А вот в 17-м, увы, очень мало. Вот благодаря всем, так сказать, соединенным усилиям Ивана Грозного и тех, кто устраивал смуту, будем говорить так, грамотных осталось очень мало, поэтому, увы, читать романы могли только очень немногие. И вот тут третья, может быть, довольно характерная черта русской литературы. И это, кстати, наверное, во многом определило и характер, может быть, всей русской интеллигенции тоже. С одной стороны, некая элитарность, а с другой стороны, вот ощущение своей чуждости и ненужности. Видимо, это началось уже вот тогда. Нет, ну конечно, петровские реформы, тут свои были проблемы. Вообще-то русская интеллигенция, увы, начинается с Петра. Как это ни печально, ни прискорбно. Это, в общем-то, это факт. Но сам момент вот этого разрыва, людей, которые могут что-то сделать, но это никому не нужно. И вот самой той огромной массы населения, которые могли бы всем этим пользоваться, но не пользуются, потому что не в состоянии, это, в общем, конечно, трагедия. Это трагический разрыв. И вот 17 век, конец 17 века, застает Россию примерно в этом состоянии. Ну, я не знаю, наверное, на этом мы могли бы уже и закончить. То есть, ну не то, что вы сами понимаете, насколько это все кратко и неполно. Ну, наверное, все-таки надо на этом закончить и уже в следующий раз перейти к 18 веку и к тому, что в это время происходит, и к тому, кто на этом фоне появляется. Но это уже, наверное, в следующий раз. Если вопросы какие-нибудь, то... То ли много, то ли ни одного, одно из двух. Такое молчание, значит, либо ничего не понятно, либо понятно все. Забыли, да? Да, у нас уже речь пойдет о Ломоносове в следующий раз. Но, конечно, в контексте эпохи, будем говорить так. Тут придется действительно этот контекст иметь в виду, тем более, что у нас по 18 веку всего два автора, это Ломоносов и Державин. то нам придется, наверное, и на первой, и на второй лекции иметь в виду еще и ту обстановку, в которой эти люди жили, в которой они творили. Тем более, что это, конечно, совершенно было замечательное направление, не то, а для 18 века. А почему, об этом как раз в следующий раз поговорим. Тогда все сегодня.